Андрей Скоробогатов. Космофауна. Зверь-беглеца. Аннотация. Приглашаем вас в 28 век, сектор Московского транспортного протокола. Освоить рукав Ориона людям помогли гелиображники, волчки, тягловые тюленеры, сверхсветовые коньки, планктон-дифлюциант и прочая космическая живность. Просторы сектора бороздят гипотраулеры, броненосцы и лайнеры двух десятков держав, а дикари терраформируют планеты на Дальнем Востоке. Что делать дважды разведенному поэту, если в кармане ни гроша, а из имущества, случайно купленное у цыган, яхта с космическим мотыльком? 2019 год. Часть первая. Лето. Глава первая. Погоня. Космическая фауна, космофауна, четырехмерники. Исторически сложившаяся совокупность видов подпространственных четырехмерных сущностей, устаревшая аномальных явлений, обитающих в данном секторе космоса и входящая во все ее цепочки. Одомашненные сущности не входят в состав космофауны. Также многие исследователи не относят к космофауне дифлюциант, космический планктон, по материалам галактопедии. Егоров не до конца понимал, что за люди его преследуют. До того, как в яхту чуть не попала ракета с магнитной сетью, отставной гардемарин даже не задумывался о том, что кто-то может охотиться за ним в этих краях. Что чувствует человек во время погони? Страх, смятение или, может, азарт? В последнем сне, который Егоров видел перед погоней, он снова сражался. На этот раз на огромном судне в высокой закрытой галерее, бок о бок со странными парнями. Разной национальности и возраста они походили скорее на гражданских или на ополченцев, но послушно выполняли его приказы. Противники? Странные бойцы в переливающихся десантных костюмах незнакомой державы выскакивали поодиночке или парами из пробитых дыр в дне корпуса. Одни с длинными руками и огромными пушками, сбивающими с ног, другие мелкого роста, быстрые, неуловимые, с оружием ближнего боя, которых едва успевали снимать бойцы его отряда. Нападавших сопровождали мелкие боевые дроны, один из которых, наконец, достиг Леонида и выстрелил в упор, заставив проснуться. Егоров за всю свою жизнь сражался редко, и это было давно, но знал, что подобные сюжеты снятся не к добру. Академик Гамаюнов плыл в глубине подпространства в системах на стыке границ Уральского союза планет, Суздальской империи и Великой Бессарабии. Отставной гардемарин был одним из тех оседлых столичных офицеров мирного периода, что за время службы выбирались за Суздальское астероидное кольцо считанные разы. Открытый космос вдали от больших городов казался ему враждебным и опасным, а на счету тем временем оставалось всего 29 тысяч союзных кредитов. Определенные предположения у Леонида имелись, но по большому счету в подобных далях преследовать его мог кто угодно, от корсарского отряда из внешней Монголии до комиссаров свободного Челябинска, присваивающих любую частную собственность соседских держав на нужды партии. От мятежного генерала с Дальнего Востока до коррумпированного барона из Бессарабии. В то, что его могут преследовать официалы из уральских или суздальских, или тем более из инспекций московского протокола, он не верил. Перед всеми ними Егоров был чист. Ну или почти чист. Яхта оставила позади тускло светящийся бордовым исполинский столб, каким кажется из глубины подпространства красный гигант планеты деревенского типа Таганай. И мчалась теперь к другому такому же столбу. Соседняя с Таганаем звезда, принадлежавшая Уральскому союзу планет, была коричневым карликом и не имела обитаемой планеты. Но там, если верить картам, крутилась логистическая станция и опорная база инспекции протокола. Егоров надеялся, что присутствие дальней эскадрильи галактических стражей усмирит пыл его преследователей. Паруса яхты, превратившиеся в эфирные ласты, толкали суденышко через подпространственный эфир со скоростью 40 астрономических единиц в секунду. Яхты вроде Гамаюнова плавают вдвое медленнее обычных судов. Гелиображник, возница Леонида, не в состоянии надолго и слишком глубоко нырять, и по своей природе он мог быть заметен даже в подпространстве. Зато промежутки между всплытием и погружением получалось делать намного меньше, чем у обычных кораблей с гипототемами, сферическими конями. Бывшему флотскому гардемарину и ныне безработному поэту оставалось надеяться исключительно на смекалку и удачу. Потому, чтобы не быть засеченным нейтринными локаторами, если таковые у преследователя имеются, Егоров направлял яхту от одного космического тела к другому. От камешка к камешку, от планеты к планете. Он прятался за столбами из четырехмерных оснований, как прячется от хищного ястреба в лесу за стволами вековых сосен певчая птица. После нырка в подпространство мотыль сперва прыгнул к первому газовому гиганту системы Таганая, затем повернул ко второму и сделал виток, останавливаясь у пары астероидов. После этого по логике следовало метнуться к ледяной планете, замыкающей основную планетарную систему, но она была слишком далеко от траектории, и Егоров решил выйти из плоскости системы, развернув все столбы в иллюминаторах на 30 градусов. Он увернулся от небольшого табуна гипототемов и, направив судно к ближайшей из комет, летящей от Таганайского Солнца к сферическому облаку своих собратьев, у границ системы. «Черти что творится!» – злился Егоров. Отправлялся на заработки на окраину, а больше потерял, чем заработал. Еще и охотится кто-то за ним. Провиант на исходе. Мотыль к тому времени тоже не ел уже больше 10 часов, и Егоров решил, что за преданность хозяину космозверя обязательно следует похвалить. Например, накормить самым дорогим планктоном, что удастся купить в здешнем захолустье. Если, конечно, им удастся оторваться от погони и сесть кому-нибудь дружелюбному на хвост. И если космические мотыли в принципе способны понимать похвалу. В таких вопросах могли разобраться только космобиологи, вроде академика Гамаюнова, в честь которого и называлась яхта. Комета по сравнению с планетами и звездами казалась в подпространстве настолько тоненькой ниточкой, что Егоров удивлялся, как гелиображникам и другим космическим зверям удается находить такие тела, не говоря уже о своих собратьях. Но зверь понял хозяина с полуслова, вернее, с полумысли. Не стоило бояться столкновения с противником в подпространстве. Лишь безумец, выследивший противника в четвертом измерении, задумывает напасть на него или попытается пришвартоваться. История не знала ни одного выжившего при таких маневрах, и подобные столкновения не оставляли после себя ничего, кроме потоков нейтрино, всплывающих через эфир на поверхность мира. Опасаться стоило нейтринных локаторов и момента всплытия. Но Егоров все же потянул за вожжи, датчик приказал мотылю всплывать. «Давай, парень!» – Леонид подкрепил намерение словесно. «Больше для себя, чем для зверя». Столбы света превратились сначала в заостренные конусы, а затем в вытянутые и искаженные, похожие на яйца, шарики. Наконец пленка вокруг трехмерного кокона пузырька с ослепительной вспышкой лопнула. Егорову пришлось отвернуться от экранов и прищуриться. На академике Гамаюнове не предусматривалось нормальной защиты от излучения при всплытиях. Чтобы летать на гелиояхтах, приходилось прищуриваться, колоть биовосстановитель и периодически подлатывать себя в биокапсулах. Егоров нашел на экранах комету и повернул рулевое колесо маховика, чтобы подплыть поближе. Сразу же включил радиолокационную подсветку. Живности в окрестностях кометы оказалось немного. Парочка диких гипототемов преследовала облачко дефлюцианта, клубящееся вокруг испарений на освещенной стороне. Три космические куропатки с выводком уменьшили свечение до минимума и притаились на темной стороне. Волчков и других хищников не наблюдалось, что обрадовало Леонида. У него было не так много снарядов, чтобы отогнать непрошенных гостей от гелиображника, а особо наглые разновидности востроскруч мог напугать разве что маломощный ядерный взрыв. Гелиображник также оценил обстановку как безопасную, распушил солнечный хвост и помог хозяину достичь кометы. Спустя минуту яхта Леонида коснулась швартовыми тросами поверхности, угодив в аккурат в ложбину на ее темной стороне. Коньки и куропатки, увидев инородное тело, погрузились под пространство, и лишь безмозглый дифлюциан, слегка искрясь, продолжал крутиться на границе света и тени. Питомец поэта, почуяв слабую гравитацию, завернулся в уютный кокон и погас. Егоров погасил все устройства, кроме примитивного кислородного рекуператора и телевизора, подключенного к двум внешним камерам наблюдения. Залез в спальный термомешок и выждал минут 40 до тех пор, пока температура в яхте не приблизилась к нулевой. Потом не выдержал, включил отопление, а спустя пару минут и остальную электронику. Преследователя на экранах не наблюдалось. Гелиображник сделал пару взмахов крыльями, подплыл к терминатору, границе света и тени, и похватал дифлюциан светящимся хоботком. Егоров отвернул кораблик от кометы и потянул вожжи вниз, подтвердив намерение мысленной командой. Космический мотыль неохотно, лениво нырнул в подпространство, медленно набирая глубину и, наконец, перешел на свою комфортную межзвездную скорость. Через 2 часа они достигли ближайшей из карликовых планет внешнего облака. Всплыли, чтобы гелиображник немного отъелся. За это время Егоров успел прожевать сухпай и собрать данные с локаторов. В радиусе ближайших 10 миллипарсеков нашлась шлюпка добытчиков-дифлюцианта и патрульный зонд-транслятор. Преследователя локатор не заметил. Конечно, оставалась вероятность, что на том корабле было что-то вроде шапок-невидимок, новых средств невидимости из Альянса, о которых в последние годы ходили слухи. Но в прошлые всплытия локатор преследователя находил. Егоров решил, что оторваться удалось, и приказал зверю нырять, передал вожжи автопилоту, завел будильник и снова залез в спальный мешок. Путь до красного карлика занял еще 6 часов. Когда Егоров проснулся, мотыль уже был готов всплывать и искал место поудобнее. Хвосты сотен гипототемов дали подсказку, и мотыль направился к рою светящихся воронок. Они вынырнули в окрестностях логистической станции Проксима Таганая. Егоров запросил данные кораблей в зоне видимости, и его ждал сюрприз, на этот раз приятный. Правда, ему пришлось перелопатить данные десятка крупных кораблей, зависших у станции, в поиске подходящего места для посадки. Фото, фамилия капитана и название одного из них показалось Егорову знакомыми. Пару лет назад он слышал от общих друзей о том, что один из его одноклассников стал капитаном крупнотоннажного сухогруза. Егоров осторожно качнулся в невесомости, перевернулся и поймал висящий на шнурке терминал сообщений, запустил и пролистал списки собеседников, просидел долгие 3 минуты ожидания, пока прилетят и погрузятся статусы всех возможных людей в системе. Память на лица не подвела Леонида. Иконка напротив его школьного друга Артема Альгердовича Артемьева зажглась приветливым зеленым цветом.